Великая буря и великая тишина. Поразительный контраст, не правда ли? Два совершенно противоположных состояния. Вы найдете эти два выражения в 4 главе Евангелия от Марка. Сказано здесь, что в то время, когда ученики с Иисусом переправлялись на противоположную сторону Генесарецкого моря, вдруг поднялась великая буря. Вы помните этот случай? Христос спал на корме. И так как море не успокаивалось, продолжая бушевать, и лодку все больше и больше заливало водой, ученики разбудили Иисуса и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Спаситель встал, велел морю утихнуть, и сказано, что сделалась великая тишина. Но, дорогие мои, тишину мы видим здесь еще до того, как Христос укротил море. Мы видим ее в самый разгар бури, когда волны бросают лодку, и она наполняется водой. Да, эту тишину и покой мы видим в спящем во время бури Христе. Здесь наш Господь показывает наглядный пример доверия своему небесному Отцу. Ураган может свирепствовать, а лодка может круто накрениться от ударов волн, и тем не менее, даже в такой ситуации возможен полный мир и покой в сердце. Какая чудная иллюстрация была перед глазами учеников. Это была притча без слов. Но, как мы видим, ученики ее не поняли, а то бы они не стали будить Иисуса. Не было нужды его будить. Если бы они знали его и верили в него так, как должно, то не было бы причины для паники, и не нужно было его тревожить. Скажите, могла ли лодка с Иисусом на борту потонуть? Могли ли ученики погибнуть в лодке, в которой находился Господь? Если бы они его знали, то они доверились бы ему и не возмущались бы. Вот почему они недовольны Христом. Слушайте, что они говорят: «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И за это Господь должен был их упрекнуть. «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Видите, в чем была их проблема? В их маловерии, в их боязливости страх и вера несовместимы. Они также контрастны, как великая буря и великая тишина. Как ни странно, но порой, дорогие мои, признаком малой веры могут быть в таких ситуациях, в таких случаях, когда мы просим у Господа о чем-нибудь и получаем просимое. Ученики просили и получили. И притом получили намного больше, чем ожидали. Посмотрите, какое чудо совершил Господь в ответ на их молитву. В одно мгновение море утихло, и ветер перестал. Настала великая тишина. И вот, несмотря на такой невероятный ответ на их молитву, Христос был недоволен учениками и должен был упрекнуть их в боязливости и маловерии. Так что ответ на молитву не всегда свидетельствует о силе нашей веры. Такой ответ может быть признаком как раз обратного, нашего маловерия. В данном случае было бы проявлено гораздо больше веры, если бы ученики не просили Господа и не беспокоили его своей молитвой. Сколько радости они доставили бы своему учителю, если бы они не разбудили его, а прославили его своим доверием, уверенностью, что он доведет их к желанной пристани. Ведь он сказал: «Переправимся на ту сторону», значит, без лишних тревог они добрались бы к противоположному берегу благополучно. Но, возлюбленные, большим чудом было бы, если бы море продолжало бушевать, и вместо великой тишины на море ученики могли бы пережить эту тишину внутри себя. И вот, чтобы проиллюстрировать эту внутреннюю тишину, я возвращаюсь к примеру апостола Павла и Силы, когда они были в темнице в городе Филиппы. Это такой замечательный пример, что за один раз мы все равно всего не исчерпаем. Много здесь чудных уроков для каждого из нас. Это тот случай, когда Павла и Силу бросили в темницу, и в книге Деяний, это 16 главе, сказано: «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Вы обратили внимание на то, что Павел и Сила ни о чем не просили? Они не просили, а давали. они дали Богу хвалу и благодарение. В карцере, в ночном мраке, с ногами забитыми в колоду, с окровавленными спинами, они давали свою любовь Богу. Это, дорогие мои, наилучший дар из всех, который мы только можем принести нашему Господу. Не требовать избавления от трудностей, но воздать Богу хвалу в трудностях. Но что было причиной радостного духа Павла и Силы? Их детская вера и совершенное упование на Господа. Доверяя Господу, они приносили этим благословение другим, они ободряли других. Сказано, что другие узники с вниманием и с восторгом слушали их. Никогда они не слышали ничего подобного. Они были очарованы таким пением. Имейте в виду, что Павел и Сила не пели в расчете на слушателей. Это не был концерт, на котором они были певцами, а узники аудитории. По всей вероятности, они даже и не думали, что кто-то, кроме Господа, слышит их. Они ведь были в карцере, в каменном мешке. Там они пели для Бога. Они воспевали хвалу Богу. А результат такого пения, дорогие мои, скажется и на окружающих людях. Вот чем занимались эти два человека. Они, молясь, восхваляли Бога. Они поют песни хвалы Богу. Представьте себе в таких условиях славословить Бога. Они благодарили Бога, что удостоились страдать за имя Его и нести поношение ради Сына Его. Все это говорит о том внутреннем мире, который дает Господь детям Своим. Земной мир не знает об этом небесном мире. Христос сказал: «Мир мой даю вам». Вокруг волны, ветры, буря, а внутри полное спокойствие, тишина и мир. Христос спит. Это Он, спящий Христос в нас. Это Он посылает Свой чудный мир. Победа Духа, возрожденного чада Божия, над всеми противодействующими обстоятельствами и бурями, которые, подобно кнуту, хлещут по нашим обнаженным спинам. В этом и заключается чудо живого христианства. Волны бьются о нашей ладью и бросают ее в разные стороны, но внутри покой. Христос в нас. Мир мой даю вам. Может быть, враг полоснул своим кнутом по твоей обнаженной душе. Вспомни, что Христова кровь твоя зашита, твой мир. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Апостол Павел говорит, что от скорби происходит терпение, поэтому хвалимся скорбями. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. От всего этого наш внешний человек уклоняется и старается избежать. Но именно эти волны и бури посылаются для блага нашей души и производят в нас знание Бога, знание того, что Он верен Своим обетованиям при любых обстоятельствах. Божье желание, чтобы мы так знали Его, как знали Его Павел и Сила. Пение Павла и Сила были результатом их знания Бога. Они верили Ему, и также они знали, что Он суверенный Бог, и что все находится под Его контролем, даже данная ситуация содействует ко благу. Павел и Сила знали это, и потому могли славить Бога. Не думайте, что их пение и радость были мимолетными, просто импульсом или взрывом душевных эмоций. Нет, это было выражение внутреннего мира, который никем и ничем не мог быть нарушен. Такое состояние – нормальное состояние души человека, знающего своего Бога. Вы заметили, Бог, которому они так верно служили, не избавил их от тюрьмы и побоев. Правда, если бы Господь поступил так, то это было бы действительно чудом. Но еще большее чудо в том, что, находясь в тюремных условиях, дети Божьи могли петь хвалу Богу, петь хвалу в полуночный час в бетонном мешке, не имея ни малейших намеков на освобождение. Такое чудо присуще только христианству. Да, были и есть узники, которые терпят побои, пытки, издевательства за самые разные убеждения, но без песен. Что невозможно изменить, то нужно вытерпеть. Это самое большее, на что способен человек. Но не так в христианстве, дорогие мои. Почему христианин может не только терпеть, но также может петь и славить Бога, когда кругом свирепствует буря? А потому что внутри у него великая тишина. «Мир мой даю вам». Христос в лодке, Он наш мир, Он спокойно спит. Видите, это не наш мир, а Его мир. Если Христос не в нас, тогда где наша надежда? В чем она? Мы во власти бури, мы жертвы обстоятельств. Но чадо Божие находится во власти Христа. Христианин не во власти своих поработителей. Людей, которые поют в узах, невозможно лишить свободы. Это воистину свободные люди. Это люди, которые так насыщены радостью Божией и так исполнены Духом Святым, что никакая сила не может заставить их замолчать, какие бы ни прилагались при этом старания. Обращали ли вы внимание на христиан первоапостольской церкви? Им приказывают молчать, не говорить об имени Иисуса и даже не упоминать о нем. И как они отвечают на такие запреты? Слушайте. «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» И теперь послушайте, что они дальше говорят. «Мы не можем не говорить о том, что видели и слышали». Как могли они утаить этот источник живой воды, который дал им Дух Святой? Противники Евангелия не могли закрыть этот источник. Скажите, какая сила может перекрыть такой напор жизни? Ведь эта жизнь в них не своя, а Божья. Проследите по всей книге Деяний. Начиная с 4 главы, вплоть до 28 главы, в каждой главе, за исключением трех, мы читаем о гонениях, тюрьмах, побоях, преследованиях, узах и мученической смерти. Но, возлюбленные, это не все. Параллельно с этими вражескими нападками и силами победоносно действует другая сила. И несмотря на свирепость врага, оканчивается эта первая глава истории церкви, то есть книга Деяний, чудным, торжественным словом «невозбранно». Это последнее слово в книге Деяний. «Невозбранно», то есть беспрепятственно, слава и благодарение Господу. Кто может лишить свободы человека, исполненного Духа Святого? Здесь, согласно содержанию 28 главы, Павел находится в узах. Это последняя запись о нем. Он под домашним арестом, но, как и ранее, проповедует Царствие Божие и учит о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно, слава нашему Господу. Нет, возлюбленные, таких людей невозможно лишить свободы. Для них тюрьма не место заключения, а место прославления Бога. И там их будут слушать, и там узники греха найдут спасение через их словословие. Недавно я слушал чудное свидетельство бывшего вора, рецидивиста Николая Ивановича. Если спросить его, сколько лет он провел в тюрьме за свои преступления, то он ответит: «Ой, много». Выходит, большую часть жизни. И вот в один прекрасный день, во время пребывания Николая Ивановича в КПЗ, туда привезли четверых верующих. В результате этой встречи Калек, как там его называли, уверовал. Как рассказывает Николай Иванович, 40-го года его перевоспитывали в тюрьмах и безрезультатно. Его сажали, он освобождался, опять воровал, опять получал срок. И так проходили десятки лет. А в этот раз он встретил людей, поразивших его своим спокойствием, самообладанием и необыкновенной верой. Они не были забитыми, замученными. И Калек позавидовал им. Вот так он рассказал в своем свидетельстве о чувствах, переполняющих его. Он рассказывает, что произошло после встречи с этими арестованными братьями. И вот что он говорит. «Хожу вот так по камере и стал подводить итог своей жизни». Подсчитывать. И до того я досчитался, что у меня получилось, зачем же я жил? Зачем жить дальше? Тюрьма, тюрьма, тюрьма. Украл, выпил, опять украл и опять тюрьма. И вот я до того додумался, что думаю, неужели я для того рожден был, чтобы только вот в тюрьме сидеть, а потом сдохнуть в этой тюрьме? Ведь должен же быть какой-то выход из этого положения. И зависть у меня появилась, но зависть добрая, продолжает Николай Иванович. И стал я думать, ну как же вот так? Парни эти, все четверо, они никакие не калеки, крепкие, симпатичные. Живут же ведь они. Значит, можно жить, не воровать, не пить и без тюрьмы. Что их держит на свободе? И вот здесь братьям предоставилась возможность засвидетельствовать Николаю Ивановичу, что силу эту дает сам Господь. Не их собственная сила или воля держит их, а Господь. В этом КПЗ произошло землетрясение. Оно стрясло всю душу Николая. Двери его сердца отворились, и узы греха ослабели. Он стал чадом Божьим. Нет, дорогие мои, мир не может лишить свободы тех, чьи сердца всецело преданы Богу. У них в устах хвала Господу при любых обстоятельствах жизни. Ни тюрьмы, ни бетонные мешки, ни пытки, ни побои не могут заставить их замолчать. Мы не можем молчать о том, что видели и слышали. Их девиз – «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». Да, Павел и Сила были в темнице. Они не могли проповедовать, но они могли петь. В этом заключалась их свобода. В ту ночь в тюрьме в Филиппах произошло пробуждение. И было крещение, была великая радость. В ту ночь никто больше не спал. После крещения все сидели за трапезой и отмечали день рождения свыше темничного стража и всех его домашних, которые уверовали вместе с ним. Да, было землетрясение и отверстие двери, и расторгнутые узы. Но, возлюбленные, это не означает, что всегда так будет. Если мы так думаем, то мы не лучше учеников в ту бурную ночь на Генесарецком озере, когда они разбудили Иисуса и стали требовать, чтобы Он что-то сделал по поводу этой бури. Вместо того, чтобы доверить исход бури Господу, они впадают в панику, теряют самообладание и расстраиваются. Они не могли поручить себя и лодку в руки Господа. В эту бурную ночь чудом был спящий Христос, олицетворяющий мир и спокойствие. Нам не следует сосредотачивать внимание на украшении бури, хотя это было невероятное чудо, но лучше смотреть на мир и спокойствие нашего Господа. Свой мир и свое спокойствие Он хочет дать нам. Мой мир даю вам. Это чудо больше, чем землетрясение, открытые двери, темницы и ослабевшие узы. Чудо, возлюбленные, в песне, прозвучавшей в ночи. И вселить ее в наше сердце может только Господь. Он один может наполнить наши встревоженные сердца своим миром. Пусть волны бьют, а нашу ладью, зато в душе тишина и мир Божий. Прошло несколько лет после событий, происшедших в тюрьме в Филиппах. И Павел пишет письмо этим людям, филиппийцам. Этому теперь уже обращенному темничному стражу и членам основанной в Филиппах церкви. Откуда Павел пишет свое послание филиппийцам? Опять он в узах. В узах в Риме. Он пишет его из тюрьмы. Да, это письмо насыщено радостью, подобной пережитой им в Филиппах. Можно сказать, что все послание филиппийцам представляет из себя песню радости и победы. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И что будет? Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, то есть окружит своей непроницаемой стеной сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Да, мир Божий, не плоды человеческого ума. Пусть даже самое лучшее из всего того, на что способна человеческая психика, но Божий мир. Мир оставляю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается, говорит Господь каждому из нас. Апостол Павел продолжал петь в римской тюрьме, но землетрясения на этот раз там не было. Он верил и был убежден, что Господь освободит его, но в свое время и своим путем. И не потому поет он. Читайте это послание. Павел радуется тому, что он узник Иисуса Христа. и быть узником Иисуса Христа – самое большое счастье. Узники Иисуса Христа воистину свободны. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, говорит Христос. В этом весь секрет радости Павла и способности петь во всех условиях и при всех обстоятельствах жизни. Да, и на этот раз он освободился, уже из римской тюрьмы. Двери открылись и на этот раз, но без землетрясения и без каких-либо явных чудес. Чудом, рожденным в этой тюрьме, было его богодухновенное послание, полное радости и хвалы Богу. Но его поприще еще не окончено, и не кончена его песня. Опять он в узах, уже в последний раз. Притом Павел знал, что он не выйдет из этой тюрьмы. Он не имеет слова от Господа, что будет на свободе. Наоборот, он пишет своему молодому сотруднику, что теперь только ожидает точного часа, когда он встретится с Господом, которого он так любил, которому он постоянно служил и отдал свою жизнь ему. Со дня его встречи с воскресшим Христом высшим счастьем для него стало быть его рабом. Он не переставал петь. Павел поет и в этой тюрьме, в последней тюрьме. Слушайте его песню. «Теперь мне готовится венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Еще приветствие своим друзьям и прощальные слова своему юному сотруднику Тимофею. «Господь Иисус Христос, со духом твоим, благодать с вами. Аминь». И его песня здесь, на земле, окончена. А дальше чудная встреча. О чем говорит нам пример этого преданного чада Божия? Пел ли он для того, чтобы освободиться, или потому что он знал, что наверняка будет освобожден? Нет. Он пел, потому что полностью подчинил себя Иисусу Христу, а не обстоятельствам. Возлюбленные, когда вокруг темно, и небо кажется как медь, чувства, обстоятельства, люди говорят, что этот шторм тебе не выдержать. Вот тогда как раз время надеяться на Бога и на Его верность. Да, счастлив тот человек, который возложил свою надежду на Господа. Он никогда не будет постыжен. Мой дорогой друг, может быть, ты не выдержал, уступил, не устоял под натиском невыносимых житейских волн и растерялся. Скажи об этом Господу. Это первое, что тебе нужно сделать – признать свою неудачу. А потом дай Ему исполнить тебя Духом Святым, своим миром. И немедленно начни славить Его. Не ожидай более подходящего времени. Самый наилучший момент – сделать это сейчас. И тогда ты, как апостол Павел, превратишь все твои тюрьмы во дворцы. А если ты еще не покорил свое сердце Богу, не принял Его спасение, то знай – до тех пор, пока ты не исповедуешь свой грех и не покаешься, гнев Божий пребывает над тобой. Но Сын Божий умер для того, чтобы взять на себя наказание за твой грех. Только так мог Он примирить тебя с Богом. Прими этот чудный дар сейчас, и ты обретешь мир с Богом, а потом ты познаешь и мир Божий.